Откроем текст. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать, угождать Богу более, в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Аминь. Для начала маленькая история. Сегодня речь пойдет о тексте чуть-чуть другом, больше, но этот небольшой контекст, который мы сегодня прочитали, и дальше будут более важны уже следующие стихи, которые будут говориться именно о скорби тех христиан, которые жили и потеряли немножечко где-то, может быть, из-за лжеучения какого-то, надежду вот, о том, что умершие воскреснут и встретятся с Иисусом Христом. Итак, маленькая история. Вы, наверное, может, слышали, если благовествовали, просто общались с мирскими какими-то людьми. Мне кажется, часто бывают такие истории. Я вот помню один разговор очень хорошо. Что-то заговорили с человеком на тему жизни после смерти. Я уверенно говорю, ну ты же знаешь, что ну, дальше мы все предстанем пред Богом. Он говорит, ну я не знаю, мы не можем знать. Я говорю, ну почему мы не можем знать? Говорит, ну, стандартный такой аргумент, может быть, вы слышали. Ну оттуда же никто не пришел, оттуда же никто не вернулся. Там позвонить некому, спросить, а как же там, в загробной жизни, может, там вообще не все так, как мы себе представляем. И вот такой аргумент я услышал, и я человеку в ответ сказал, ну, почти правильно, практически никто не возвращался, но был один точно тот, кто вернулся. Да? И об этом записано в нашей книге, с вами любимой Библии. Христос вернулся и реально рассказал, как все оно было. Если бы это обычный какой-то человек вернулся, ну ладно, здесь можно было еще подвергать сомнению, там, не знаю, Лазарь пришел в том числе, да, с того света, еще там было пару случаев в Ветхом Завете, еще несколько было воскресений, да, всего в Писании, но одно дело довериться слову какому-то человеку, и сегодня есть много людей, которые, там, пережив клиническую смерть, рассказывают свой опыт, а что же было там вот между смертью и жизнью, да, или возвращением к жизни, но Христос – это основание. Это тот, кому можно доверять. И вот он вернулся, и мы теперь ему можно верить. И можем знать, что же будет после смерти, исходя из его слов. У нас есть понимание, что будет после смерти. Слава Богу. Итак, Христос, вернувшись, он подтвердил не только, знаете, что там есть жизнь, да, но он подтвердил нашу жизнь. Он подтвердил то, что мы с вами воскреснем, потому что он написан первенец из воскресших, а дальше мы уже пойдем за ним следом. Итак, я прочитаю текст, над которым будем сегодня рассуждать. Это писал Павел, и он написал к церкви. Кстати, это очень примерная церковь, на мой взгляд. Я вот читаю про нее, и Павел много ее хвалит. И он очень хорошо отзывается о ней. Но, как и у каждой церкви, ее не бывает идеальной. Никакой церкви нету идеальной на земле. И у каждой есть церкви какие-то проблемы. И вот в 4 главе 1 Фессалоникийцам с 13 стиха начинаются такие слова. Где Павел пишет уже вот по этой именно конкретной проблеме. «Не хочу уже оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, верующие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Вот это сегодня будет основной текст для рассуждения. И, наверное, где-то о нас сегодня, вот исходя из этого текста, можно сказать, что мы блаженны. Мы блаженны, потому что у нас есть надежда. Не у всех есть сегодня надежда. Ведь некоторые люди смотрят вдаль на переход в смерть, как на что-то мрачное. Кто-то думает, что потом темнота. Вот местные греки, там, римляне верили, что дальше будет мир какой-то теней. В принципе, большинство религий мира, они все понимали, что что-то будет дальше. Да, но вот как они себе это представляли? И часто это не радужные представления, во всяком случае, в греческой, точно нашей культуре. Это какой-то мир теней непонятный, да? Но мы же с вами воскреснем в прославленных телах, телах, которые будут лучше, чем здесь. Мы ожидаем жизнь не хуже, чем здесь. Мы ожидаем ее лучше. Какая надежда есть для каждого верующего, у которого, может быть, погибли близкие верующие или просто друзья какие-то верующие, да? Когда мы живем, и кто-то уходит из жизни, какая есть надежда? Что ожидает нас? Какое утешение есть у каждого христианина? Вот этот текст, он отвечает на них. И в контексте этой церкви, которая переживала гонение, мы видим, что по тексту Павел пишет, что у них было какое-то гонение. И, возможно, прямо там, в этом гонении, кто-то и пострадал, и прямо до смерти. И люди задались вопросом. Павел обещал, что Христос придет. И он был явно уверен, что Христос придет, может быть, даже при его жизни. Но а эти верующие-то, они уже умерли, а Христос-то придет. Как же они встретятся-то, если эти умерли, а Христос сюда приходит? В этот мир он приходит, в мир живых. И возникло некоторое недопонимание, да, может быть, ересь какая-то проникла. Это не суть. Суть в том, что верующие люди начали задумываться об этом, то есть появилась какая-то проблема. Да? А что же с умершими? Как они встретятся со Христом? Есть ли у них надежда на воскресение? Что с ними? С нами-то понятно, мы встретимся со Христом, слава Богу. А что с ними? Удивительно, да, немножко, что они думают не о себе. Мы, мне кажется, в современном веке привыкли думать больше о себе, а здесь вот верующие задаются вопросом, а что же будет с ними, да? То есть они думают за своих ближних. Это тоже похвально для этой церкви. Хорошо, что у нас есть надежда. И Павел вот рассказывает здесь про эту надежду в этом тексте. Если сформулировать вот просто одним предложением, о чем этот текст, то я сформулирую вот так. Не печальтесь об умерших, ведь Христос воскресит их и заберет вместе с нами одновременно. Посмотрим с 13 стиха, прямо с 1. Здесь Павел говорит, не печальтесь об умерших, ведь Христос воскрес и верующих воскресит. И это наш фундамент. Он был первенцем, он воскрес, и он нам обещал воскресение, которого мы ждем. Он обещал свое пришествие, и он обещал воскресение. И мы все с вами можем этому доверять, и все можем на это уповать. Может быть, где-то странно немножко прозвучат слова апостола Павла. Что значит «не печальтесь»? Но если человек умер, разве это не естественно печалиться? Разве это не естественно переживать, плакать? И даже Иисус, когда Лазарь умер, написано, он заплакал. Да и многие люди даже от самого Павла даже плакали, когда он шел в Иерусалим, и все понимали, Дух Святой открывал, что его ждет узы. И не только узы. Но здесь, наверное, имеется в виду апостолом Павлом такой некоторый пессимизм, да, то есть какая-то депрессия такая вот долгосрочная. Нормально погоревать от того, что хорошего человека не стало. Но плохо, если это мы надолго остаемся в депрессии. Как раз еще одного человека вспомнил, он считает себя верующим, но при этом он где-то, может, года три, как он говорит, не может выйти из алкогольной западни, потому что у него умер отец. 3 года. Это срок большой. У нас же верующих, у нас есть надежда. Мы понимаем, что этот человек не просто ушел в небытие, не просто растворился где-то, не просто ушел в какой-то худший мир. Нет, он пошел в лучший мир. Если это был верующий человек, то по сути, вот где-то вот по логике, да, нам печально, он ушел от нас, нам горько без него, но для него-то оно стало лучшим. Он здесь жил, у него были проблемы, у него было такое же бренное тело, как и у нас. Он испытывал какие-то, может быть, где-то осуждения, где-то плевки, где-то грехи против себя, а туда он пришел, и там он со Христом. Он там радуется, наслаждается, а мы здесь остаемся на самом деле в печали по нем. То есть мы остаемся в прежнем мире, более худшим, чем у него там. На самом деле плакать нужно о нас, да, в этот момент, как бы это ни звучало, но он-то в лучшем мире, а мы остались здесь, да еще и без него. Мы в более худшем положении, чем он. Если он умер во Христе, конечно. Если он умер во Христе, то нужно где-то помнить, всегда в голове держать, что нужно за него радоваться. Он сейчас радуется с Господом, а мы все еще ждем его пришествия, либо своей смерти. Тут уж кому как достанется. И здесь интересная даже, может быть, где-то игра слов. Про умерших во Христе написано «усопшие», то есть «заснувшие» по-другому. А про Христа именно написано «о смерти и воскресении». То есть такая некоторая как будто игра слов, и слово такое, знаете, оно как бы смягчающее, да, то есть «усопшие», то есть «заснувшие» на некоторое время. И так оно и есть. Потому что когда Христос придет, об этом Павел пишет в этом тексте, да, то есть пригласит трубы, пробудится мертвый навстречу Иисусу Христу, его. Он воскресит своих, и люди пойдут в воскресение жизни, пойдут навстречу со Христом. И в следующих стихах он об этом скажет. Я вот увидел такую простую, может быть, структуру. Здесь есть разные аргументы апостола Павла. Я такую большую сделал. 13-14 стих говорит просто, если обобщить. «Не печальтесь об умерших, ведь Иисус воскрес и верующих воскресит». И следующий 15-16-17 стих говорит: «Христос, вернувшись, воскресит мертвых и заберет с дожившими одновременно». Здесь важно подчеркнуть было Павлу, что это произойдет одновременно. Не то, что те с каким-то опозданием или вообще не пойдут ко Христу. Нет, сначала они воскреснут, а потом мы уже здесь все. То есть и те, кто воскрес, и те, кто останутся живы. Все те пойдут, люди, навстречу со Христом, вознесутся на небо, когда с неба будет приходить Христос, и это будет сретение. Да? То есть встреча на облаках, греческое слово, показывает торжественную такую встречу, как короля встречают при входе. Торжественная встреча состоится между церковью и Иисусом Христом. И Павел начинает это послание с такого некоторого утешения. «Не хочу вас оставить, братья, в неведении». Да, то есть он хочет им разъяснить то, что он утешит, и сразу поясняет свою цель. «Дабы вы не скорбели». Он хочет утешить скорбящих, кто скорбит об умерших верующих. Он говорит: «Вы же не такие, как прочие, не имеющие надежды. Вы же христиане, вы имеете надежду. И те, кто умер, тоже имели надежду и имеют надежду». И по сути сегодня есть также две категории людей. Одни не имеющие надежду, другие имеющие надежду. Здесь вопрос веры. Если я верю во Христа, значит, у меня должна быть надежда. Если я не верю во Христа, либо в Его воскресение телесное, то надежда испаряется. Если я вообще атеист, тем более вообще конец. Нету надежды. Павел дальше начинает говорить о некотором будущем, да, он такой приоткрывает завесу, да. И важно понимать, что здесь не технически он хочет разложить, как все будет. Он хочет просто показать такую некоторую небольшую суть, да, а что же будет происходить. Самый главный вопрос, который он здесь хочет рассказать верующим, это про то, что мы не вперед кого-то пойдем, а что мы пойдем одновременно. Вот это самое главное, что хочет сообщить Павел. Просто, ну, это не вопрос такой, знаете, как хронологический, да, то есть здесь, или не какой-то научный доклад апостола Павла делает. Здесь он просто показывает общими красками, общими тонами, что произойдет это одновременно, что ничего страшного с умершими, которые были Христовы, не случится. Дальше Павел пишет в 17 стихе, что мы будем восхищены на облаках, и дальше пишет такую хорошую фразу, которая тоже дает надежду. «И так всегда с Господом будем. Мы все вместе вознесемся, вместе с верующими умершими, и всегда останемся с Иисусом Христом». Церковь соединяется в этот момент с Иисусом Христом и с Ним остается навсегда. Слава Богу, что Господь предусмотрел вот такой вот план, вот такой вот путь, и у нас с вами, как у верующих, есть великая надежда, про которую пишет апостол Павел. Надеемся ли мы сегодня вообще на воскресение? Живем ли мы так, понимая в голове, что следующая жизнь, она уже рядом? То есть это не прекращение жизни у верующего человека, это переход в жизнь через смерть. Мы продолжаем жить, мы не умираем по сути, потому что смерть – это переходный момент какой-то, переход из одной жизни, из одного состояния в другое состояние, из одного измерения в другое измерение. Мы с этим понимаем, что мы здесь временны. Как будто мир нас затягивает, заботы мира всего тяготят нас, как будто мы живем эту жизнь как одну, как будто вот я умру и все. Но Господь обещает больше. И, наверное, мы как-то должны жить с тем пониманием, что дальше – это продолжение жизни. И здесь, пока я здесь, у меня есть какая-то временная миссия. Чего-то здесь Господь от меня хочет. Чего-то вот я здесь могу прямо сделать, и об этом написано в Библии. А потом уже нельзя будет, потому что я потом приду на встречу с Господом, там будут какие-то свои дела, какие-то, наверное, свои задачи будут. Если мы верим, что Иисус Христос действительно умер и воскрес, то это дает нам огромное основание верить в загробную жизнь, верить в воскресение в телесное, не просто в какое-то, да? Я не просто как какой-то дух буду где-то витать, как в тень. Нет, у меня будет свое тело. И Христос, когда пришел, у Него было свое тело. Да, оно было трудно узнаваемое, но оно было. И Он ел и пил с учениками, проходил сквозь стены. И многое, наверное, что еще хранит, какие тайны, это новое тело, новое, более лучшее тело. Пока мы во временном теле, во времени храмине, да, во временном каком-то скафандре, который стареет, ухудшается, но это временный носитель. Потом мы пойдем дальше, что-то преобразится, что-то изменится. Однажды мы соединимся с Иисусом Христом по вере своей. Христос заберет своих. И здесь Павел в 15 стихе очень четко подчеркивает: «Ибо сие говорим вам словом Господним». Он говорит то, что сказал Христос. Он обращает внимание на основание, да, это тот Христос, который сам умер и воскрес. Он сам это сказал. Не я говорю, Павел, не мне приснилось, да, а здесь сказал сам Христос. Я передаю вам его слова. Это очень веское основание. Он говорит, что мы не будем быстрее, чем те, кто раньше умер. Да? Они воскреснут сначала, а потом все вместе будем возноситься. Интересно, как это будет? Мне интересно было смотреть современные фильмы, думаю, интересно, как покажут вознесение. Есть современные такие христианские фильмы, интересно посмотреть, как вот представят, да, там это воскресенье. Ну, все по-разному, да, но мне всегда интересен этот момент. А как же произойдет вознесение? Интересно, какое творчество проявит автор? Но самое главное, что это случится, как это вопрос технический, не так важно, да, главное, что мы пойдем на встречу с Иисусом Христом. Вот что самое главное. Но не все разделяют с нами нашу надежду. К сожалению, и сегодня в церкви есть люди, которые тоже не имеют веры. К сожалению, среди наших родственников, среди наших друзей, среди тех, кто нас просто окружает, есть люди, которые не имеют надежды. И как скажет Павел, они живут как язычники, не имеют надежды. Почему они не имеют надежды? Наверное, потому что они понимают где-то, многие понимают, что просто за их грехи их не возьмет с собой Бог. Христос придет не за ними. Они останутся на этой земле. Некоторые понимают, что они попадут в ад. Другие понимают или просто даже не верят, что Христос придет. Некоторые не понимают, ну как это воскресение, да, не верят, что воскресение какое-то будет, как может мертвое тело ожить. Павла как тогда засмеивали, да, когда он благовествовал в Ареопаге. Так же и сегодня могут посмеяться с нами, когда мы будем говорить про воскресение мертвых. Люди не верят, они говорят, ну как же, вот есть жизнь, вот есть материальное, а дальше все, потом тьма. Эти люди живут, к сожалению, без надежды. Но это самый главный вопрос, который должен решить человек. А возьмет ли меня Господь с собою, когда придет? Воскресну ли я в этот момент, про который сейчас Павел, апостол, пишет? Почитать книгу Божью, посмотреть, какие критерии Бога. Кого Бог заберет, а кого Бог не заберет. Если нету надежды, то обрести надежду можно всегда. Если кто-то не с Богом, то Господь всегда ждет кающегося грешника. Господь любит каждого человека и хочет, чтобы он пришел, и чтобы потом его воскресить и быть с ним всегда вместе. Но для этого нужно человеку этому захотеть, понять, в каком он состоянии, и перейти к Господу Богу. Пусть Господь их благословит все-таки прийти. Какое же применение к нам сегодня можно взять? Говорят, очень сильный страх, один из самых таких массовых, это страх смерти. И когда-то мне задали вопрос, когда я только пришел в церковь, там какая-то игра была, мне задали, а чего ты боишься? Я очень долго думал, потом подумал, что, наверное, ну, кроме смерти особо и нечего тут бояться. Я ответил, да, я боюсь смерти, потому что дальше непонятно что. Дальше как бы неизвестно, что будет со мной. В этот момент, ну, наверное, это было прям вот первые шаги какие-то покаяния. Я не был уверен, что я буду с Господом. И это было все еще было, ну, страшно. Это все еще было страшно, потому что непонятно, а куда меня? Меня все-таки в рай или меня все-таки в ад? Тем более было не очень правильное понимание, кого в рай, кого в ад на начальных этапах, но потом Господь, слава Богу, исправил. Но вот этот вот страх человека перед неведением, перед смертью, он часто вот такой основной у людей. Но мы же с вами верующие. У нас-то, наверное, должно быть как-то по-другому. Хотя физически смерть, она страшная. Действительно, и Христос, он был в переживаниях, в серьезном таком стрессе, да, перед своей крестной смертью. И смерть это реально страшно. Но смерть страшнее для тех, у кого нет надежды. А у нас с вами есть надежда. У нас есть с вами надежда на новую жизнь, которую дает Иисус Христос. И хорошо бы нам всем понимать, да, его хотя бы морально, хотя бы вот в уме где-то понять. Я понимаю, что это, наверное, сложно. Сам я не подхожу еще к этому краю, хотя Богу виднее, когда я подойду к этому краю. Но вот смотреть в будущее смерти с оптимизмом, да, не бояться ее, а понимать, что, слушайте, а это же встреча с Богом, то есть под другим углом на нее смотреть. И сегодня есть разные верующие, сегодня спросить, если у молодежи, вы вообще ждете пришествия Христа? И немногие скажут сегодня, да, мы ждем нашего любимого Иисуса, мы ждем, когда же уже здесь наступит воля Божья, как на небе, так здесь вот на земле, когда же уже Он придет, я хочу увидеться. Вот бы нам, как апостолу Павлу говорить, мне иногда я так фантазирую на тему своей смерти и думаю, какой бы я себе хотел гроб. Вот я думаю, наверное, было бы неплохо какой-нибудь гроб иметь, который будет благовествовать. Да? Гроб какой-нибудь с надписью такой. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Уж не знаю, буду ли я так жить и буду ли я так умирать в этом мировоззрении, но пока что в моих фантазиях, да, это надгробие, оно смотрится красиво. Да? Звучит красиво, и будет каждый проходящий, читающий, читает слова апостола Павла и понимает, что я умер с надеждой. Как будто вот я умер, еще и что-то приобрел. Ничего себе! Люди боятся умереть, люди не хотят смерти, а вот мой гроб стоит, и я как будто вот рад того, что я уже умер. Не знаю, может быть, стоит подготовить завещание на эту тему. Но дай Бог, чтобы действительно такая вера была и такое ожидание, как у апостола Павла, да, который понимает, что смерть – это не что-то плохое, это что-то хорошее. Почему? Да потому что там будет встреча со Христом. Да, конечно, для окружающих это будет плохо, они будут скорбеть, им будет недоставать меня, там, может быть, моего служения, еще чего-то, но это же встреча со Христом, с возлюбленным. Пусть Бог нас всех благословит так же жаждать встречи со Христом, как апостола Павла. Также и важно утешать. Здесь последний стих нашего текста, он говорит, утешайтесь сами, то есть и утешайте других. Когда кто-то умер, можно утешить без проблем верующего. И мы можем утешать не просто вот, не знаю, что сказать. Мы знаем, что сказать, мы же верующие. Этот человек с Богом. Это основание серьезное для утешения. Да, есть печаль, скажем так, телесная, но этот человек, если он умер в Господе, у него огромное основание, да, для того, чтобы нам сегодня утешиться, потому что он попал в более лучшее время, более лучший мир. Ему сейчас лучше, чем было здесь на земле. Он освободился от этого бренного тела, и теперь у него все будет хорошо. Иногда, вот если выйти за рамки текста, да, я думаю, вот какое применение сегодня вот взять нам? И, ну, кто, может быть, помоложе, кто, может, пока не стремится, еще завещание себе не писал, даже, может быть, не думал, а что нам? Ну, все мы живем в нашем теле. У нас есть искушения, у нас есть болезни, у нас есть проблемы. Кто избавит нас от этого тела, от этой жизни и даст нам лучшую? Конечно же, Христос. Однажды искушения прекратятся, болезни прекратятся, и будет что-то новое, что-то более лучшее. Блаженное время. Дай Бог дожить, узнать. Пусть Господь нас благословит верить и понимать, что надежда, которую принес Иисус Христос своим воскресением, смертью и прощением грехов, она вечна, эта надежда. Вечна для тех, кто верит в Него. Серьезное, основательное обещание для того, чтобы мы здесь понимали и меньше стали грустить на тему смерти и больше хотеть встречи с Иисусом Христом, который придет и сделает нашу жизнь лучше. Пусть Господь всех нас благословит действительно оказаться вот в том, толпе, которая будет встречать Иисуса Христа, которая будет возноситься на небо для встречи с Ним.